Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 августа 2012 года. Осмысленное рождение человечества. Следующий уровень нашего развития называется человек. Потому что человек, в принципе, это не наше животное тело, не тот уровень, который мы создали в нашей цивилизации. Ведь она построена только на том, чтобы обслуживать наши животные желания – пища, секс, дом, семья, богатство, слава, власть и знания. И все они не выходят за уровень наших земных потребностей. Нам важно приподняться над этими земными потребностями, на духовный уровень, в дух человека. Это следующий этап развития цивилизации, который стоит сейчас перед всем человечеством. Легкость этого перехода зависит, в принципе, от того, насколько мы поможем сами себе родиться в этой новой области, на этом новом уровне. Иначе это будут страшные родовые подвиги, кровавые и жестокие для всего человечества. В итоге мы все равно родимся на следующем уровне. Но если мы идем к этому осознанно, то помогаем родам. Как плод внутри матери помогает рождению. Он не сопротивляется родам, мать выталкивает его, и он помогает ей. Сегодня природа толкает нас к рождению кризисом и давлением. Кризис в переводе с греческого языка означает рождение нового. Это не упадок, а наоборот проявление нового, конечно, в родовых схватках, но это так. Поэтому нам надо помочь себе родиться. Это на самом деле рождение, причем особенное, потому что если предыдущие этапы мы должны были проходить неосознанно, природа нас толкала и мы эгоистически шли вперед, то здесь мы как бы поднимаемся над нашим животным эгоизмом, над нынешней ступенью и осознанно восходим на следующую ступень, там, где мы будем представлять собой интегральное человечество. И это, в принципе, сегодня уже начинает проявляться как вызов со стороны природы, который давит на нас и показывает нам, что мы взаимосвязаны. То есть при этом мы входим в абсолютное равновесие с природой, в гармонию. Это действительно здравое, осмысленное рождение человечества. Из беседы об интегральном воспитании от 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Загадочный подъем над собой. Вопрос. Когда в процессе интегрального обучения мы переходим к практической работе, выясняется, что людям непонятно, что значит подняться над собой, объединиться. Они спрашивают: «Покажите, как это сделать, где можно посмотреть на такое поведение?» Ответ: «Это невозможно увидеть. Может быть, можно каким-то образом нарисовать нечто абстрактное, чтобы было к чему стремиться и как бы работать на эту картинку, но не более того. Именно тренировки вырабатывают у группы общее чувство. Дело в том, что это некоторый выход из себя, из своих инстинктов. Выход из себя предполагает несколько уровней. Один из них – вход в собеседника. Это обычная психологическая тренировка, которой пользуются многие с разными целями. То есть я начинаю ощущать и изучать другого человека, поскольку мне по каким-то причинам это необходимо. Интересно, или я просто хочу подняться над собой в добром отношении к нему, как относятся друг к другу родные люди. Но в таком случае, даже когда я пытаюсь войти в другого человека, в его чувства и мысли, то его сердце и разум, то есть чувства и мысли, становятся для меня как бы своими. Допустим, я могу это сделать, стать близким к нему, его внутренней наполненной среде. Но все равно я просто заменяю свое животное на чужое. И свои инстинкты и правила поведения чужие. Я при этом не поднимаюсь выше нашего общего животного уровня. Нам надо представить себе нечто совершенно иное. Выход из себя должен быть, но он должен быть не в другого человека. Когда я тренируюсь ощутить другого, эти ощущения в итоге должны быть направлены не на то, чтобы прочувствовать все, что есть в другом. Его подсознательные мысли, инстинкты, рефлексы – нет. Меня не интересует автомат, который в нем работает. Меня интересует устремление каждого товарища вверх над собой. Я пытаюсь как бы соединиться с его устремлением вверх, к следующему уровню, уровню человека. Я пытаюсь быть вместе с ним, и каждый из них пытается сделать то же самое с остальными. Таким образом, мы создаем над нами какую-то общность мыслей и желаний, оторванные от всех наших животных свойств, в которых мы хотим приподняться выше этого уровня. Мы хотим, чтобы наше общение заключалось только в уровне коммуникации, любви, понимания, выше нашей жизни, выше нашего мира, чтобы это общение было таким, где бы каждый из нас пропадал в этой новой общности, в этом новом едином образе, единого желания и единого разума. Это надо представить себе и постоянно культивировать так, чтобы ощущение нашей общности появилось как сердце группы, как разум группы, и это было бы для нас самым важным. А я каждого пропадала бы в этом. Мое желание приподняться держало бы всех остальных. А все, что относится ко всем моим исконным инстинктам, рефлексам, привычкам, уходило бы вниз, как абсолютно ненужное, несуществующее в данный момент. И я бы совершенно этим не пользовался настолько, что постепенно привык бы жить в этой новой общности, которую создал над собой. Из беседы об интегральном воспитании от 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
От дремучих инстинктов к уровню человек. Мы начали развиваться от неживой природы к растительной, затем к животной и остаемся на сегодняшний день на высшем животном уровне, на котором каждый индивидуально заботится о себе, готов соединиться в каких-то коммуникациях с другими, но только лишь для того, чтобы повысить свою безопасность, удобство, власть и так далее. Это уровень животного стадного чувства, который не может быть никак преодолен. Тот вызов, который сегодня ставит перед нами интегральная глобальная природа, в принципе, вынуждает нас создать новое общество. Общество равных, единых, интегрально соединенных между собой людей, но не отдельных особей, а их сообщество, которое будет на голову выше прежнего, на уровне человек, Адам. Для этого нам надо подняться над своими инстинктами и над своим нынешним поведением, обусловленным ими. Для этого мы собираем людей в группу. Мы не можем не говорить с ними об этом. Мы должны обращать внимание на наши законы коммуникации, совместного поведения, на то, что руководит нами. Ведь человек практически не осознает, что им управляют инстинкты и внутренние законы поведения, идущие из глубины веков нашего развития. Но это не настолько важно. Главное оторваться, подняться над ними в нашу новую общность. Когда мы ухватимся за нее и будем существовать как группа, а не каждый сам по себе. Когда будем чувствовать групповое сердце и групповой разум, тогда у нас появятся совершенно другие основы поведения. Мы будем думать только о том, как максимально интегрально вписаться в группу, и это будет нами руководить, а не подсознательные дремучие древние инстинкты. Поэтому в группе всегда необходимо играть в следующую форму общения, следующий уровень нашего поведения, нашей связи. Как дети строят домики, играя с куклами и машинками, при этом взрослеют и готовят себя работать на настоящих машинках, рожать настоящих живых кукол и так далее. Так и мы должны играть в будущее сообщества правильного поведения и общения между нами, когда нами будет управлять наш общий высший разум. Поэтому мы будем ощущать все в нашем общем чувстве, в нашем общем сердце. Вот это самая главная наша задача. При этом мы выходим с животного уровня на уровень Адам, человек. То есть сейчас мы преодолеваем неживой растительный животный уровень и поднимаемся на новую ступень. Таким образом, группа должна понимать свою миссию. Даже не просто задачу или интересную тренировку, а именно миссию, где мы начинаем ощущать, что значит быть человеком. Этим обобщенным образом, когда не ты, не я, а все мы, как одно целое. В этом и состоит наша задача – ощутить важность своего поведения, действия, взаимодействия и того, что мы желаем достичь. Поэтому в нашей практической работе нельзя зацикливаться на вопросах. Почему ты так сделал? Почему ты так думаешь? В чем заключается твоя идея? Что тебя побудило? Это не важно. Кто я и что я сейчас не имеет значения. Нас всех побуждает только одно – все мы поднимаемся над собой для того, чтобы соединиться вместе. Как мне начать ощущать в этой общности всех, как одно единое целое, так, чтобы никакие наши прошлые задатки не имели значения, потому что все они пропадают в новой общности, которую мы строим над собой. Из беседы об интегральном воспитании от 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Обновление психологии человека. Люди, проходящие интегральное обучение, должны знать, что они собрались вместе не как обычная группа, где происходит милое общение, которое, может быть, ни к чему и не приведет. Поболтали и разбежались. Они собрались вместе для того, чтобы соединиться между собой и в этом соединении нащупать следующий уровень своего восприятия, своего общения, своего состояния. Дело в том, что все, на чем мы базируемся в нашей обычной жизни, приходит к нам от неживого, растительного и животного уровней природы. Поэтому ученые-психологи занимаются психологией животного уровня человека. А мы занимаемся психологией человека, психологией очеловечивания людей. Поэтому перед началом занятий надо объяснять людям их задачу, чтобы они понимали, насколько она серьезна, особенна и требует от них определенных внутренних напряжений. В своей обычной жизни мы руководствуемся инстинктами, которые приходят к нам из древних времен, от стадного чувства, царившего задолго до появления культуры, развития цивилизаций, а тем более технического, технологического и общественного прогресса. Мы пользуемся этими инстинктами неосознанно, но они во всем руководят нами, и мы не можем от них избавиться. В этом заключается провал любой психологической терапии. Ведь мы пытаемся лечить человеческое общество, общение между людьми и самого человека, но как часть общества, на том же уровне, на котором он сегодня находится. Мы как бы пытаемся менять инстинкты, коммуникацию между ними, а это практически невозможно. Мы ставим человека в определенные узкие границы, в которых существует какая-то коррекция, вследствие чего ему удобнее делать так или иначе. Он как-то комбинирует внутри себя свои инстинкты, немного манипулирует ими, и нам кажется, что тогда он ведет себя правильно, согласно требованиям общества, семьи и так далее. Но для того, чтобы сегодня добиться от человека правильного поведения, этого недостаточно. Поэтому в последнее время и развилась психология, чтобы каким-то образом нащупать путь к изменению человека, общества, человека в обществе. Но в принципе она должна обнаружить свою изначальную несостоятельность и подняться на следующий уровень. Из беседы об интегральном воспитании от 29 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Бесценные подарки каждый день. Из письма Рабаша номер 22. То, что человеку дают учиться, молиться и работать для своего исправления хотя бы один миг в день, это уже подарок Творца. Ведь в мире есть несколько миллиардов, которым Творец не дал такой возможности, не позволил им вспомнить о Творце даже на одно мгновение за целый год. И потому во время занятий нужно пребывать в радость, ведь только благодаря радости удостаиваются притянуть свет, возвращающий к источнику. Все зависит от оценки важности, ведь преимущество света раскрывается из тьмы. Поэтому нам нужно высоко ценить и благодарить за полученную связь с Творцом. Если человек развивает и ценит эту связь, в которой сочетается трепет, любовь, почитание и все чувства, какие только могут возникнуть по отношению к свойству отдачи Творцу, то он желает такие же свойств, связи, близости. Так он продвигается, пока не достигнет первого контакта. Поэтому так важно вдохновляться величием Творца от окружения, в то время, когда он скрыт. Нам больше неоткуда получить ощущение его величия. И насколько окружение ценит Творца, в той мере у человека будут силы и энергии работать и приложить всю требуемую меру усилий для достижения первого контакта. Главное, что окружение обязано развить в себе это ощущение величия Творца, доброго и несущего блага. Ведь сами мы этого не чувствуем, находясь в противоположных свойствах и вскрытии. Если общество раскрывает это человеку и постоянно заботится о том, чтобы он получил такое впечатление, то он будет быстро продвигаться. Поэтому каждого товарища нужно расценивать именно по такому критерию. Сколько он вкладывает в общество, чтобы вдохновить всех величием Творца, свойство отдачи, заполняющего мир, но скрытого от нас. Именно это свойство нам нужно обрести, а до тех пор мы ощущаем страдания и темный мир из-за своей противоположности ему. Как сказано, преимущество света раскрывается из тьмы. Из подготовки к уроку от 9 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Лучше меньше, но вместе. Вопрос. Что я могу сделать ради группы во время чтения книги «Зоар»? Ответ. Соединиться со всеми и быть в одном намерении. Об этом пишет Рабаш, что все искры в сердцах товарищей соединяются вместе в одно большое пламя любви, и потому мы должны стараться соединить все наши маленькие желания, устремления, намерения. Есть большая разница между тем, что здесь и по всему миру присутствуют на уроке тысячи человек, и все одновременно, читая текст, думают, как соединиться с духовным, и тем, что об этом думает каждый отдельно. Если просьба каждого отдельно человека поднимается вверх, это форма лжи. Речь не идет о лжи в этом мире, когда один обманывает другого, желая использовать его в своем желании насладиться. Это естественно. Говорится о том, что ты хочешь относиться к Творцу в ложной форме. Что это значит? Если ты делаешь это один, несомненно, что ты исходишь из своей природы. А если делаешь это через соединение с другими, ты уже чем-то поступаешься, считаешься с ними, взаимодействуешь. И потому, если миллион человек стремится к духовному, но каждый отдельно, это дает мизерный, практически нулевой результат, хотя они вкладывают в себя, учатся что-то делать. Это можно видеть на примере тех, кто занимается открытой Торой. Тогда как если мы соединяемся вместе, желаем достичь духовного путем взаимной отдачи, ты тотчас же находишься в подобии свойств духовным. И если просишь, твоя просьба сразу же приходит в сосуд отдачи, ведь она проходит через соединение. Согласно этому, она пробуждает свет, который вернется к тебе от Творца, свет, возвращающий к источнику. Поэтому одному стремиться к цели, жаль тратить время, это пустые усилия, а стремиться в 10 раз меньше, но через соединение с другими, миллион раз эффективней. То есть наша работа не количественная, а качественная. Лучше меньше, но с правильным намерением. Из урока по книге «Зор» от 9 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Идеальный воспитатель. Развитие – это постоянные ограничения желания. Без них не обойтись. Даже передовые методики воспитания, не прибегающие к наказаниям, все равно ограничивают детей только другими способами. Плод в материнском чреве тоже формируется путем ограничений. Все в природе построено на этом принципе. Если бы мы придерживались его в своем развитии, то, конечно же, избегали бы бед и страданий. Однако мы пошли другим путем и, наоборот, сняли все барьеры, давая волю своему эгоизму. Морочь других сколько душе угодно, используй весь мир в своих интересах. И вот человек мнит себя великим, потому что сумел обворовать миллионы, да еще и заслужил этим уважение. Мы совершенно извратили свой путь, отказавшись от всякого сдерживания. Наше желание ничем не ограничено. Это видно и по телевидению, и по современным формам искусства, и по воспитанию. Судя по тому, что происходит с детьми и молодежью, мы пестуем в подрастающем поколении не столько человеческие, сколько животные модели мышления и поведения. А какие примеры подает нам реклама? Результаты налицо. Не ограничивая себя, мы приходим к крушению, к кризису, который сами себе подготовили. И тогда, ценой бед и страданий, начинаем понимать, что должны измениться. Вот что нас ждет впереди. Ведь пока мы еще не страдаем по-настоящему. Если бы мы были такими же податливыми, как малыши, которых легко можно направить в правильное русло развития, если бы мы реагировали на происходящее с той же быстротой, с той же готовностью, что и они, тогда все у нас было бы хорошо. Мы увидели бы, что Творец – это идеальный воспитатель, и не предъявляли бы ему никаких претензий. Но для этого надо правильно откликаться на его воспитание, чутко прислушиваться к нему, и каббалисты объясняют, как выработать в себе такой подход. Объединитесь между собой, станьте хорошими детьми, будьте дружны, приветливы, ответственны друг за друга, создайте взаимное поручительство и так далее. Само собой, дети не хотят никого слушаться, им бы только разбежаться в разные стороны, но взрослые принуждают их к послушанию, вот и Творец тоже, хотя он еще не взялся за нас всерьез. Так или иначе, одни и те же законы пронизывают все миры, и задача в том, чтобы учиться у природы, а не придумывать искусственные ограничения. Это касается и воспитания детей. Природа указывает, как, когда и в чем ограничивать их, сообразно с этапами развития. В действительности, ничто здесь не зависит от нас, мы лишь исполнители. Если бы мы хорошо изучили законы мироздания и природу детей, то четко знали бы, как действовать на каждом этапе сегодня и завтра. В идеале воспитатель – это исполнитель велений природы. Он никогда ничего не выдумывает, только реализует ее программу. В этом его долг – постепенно, каждый день приводить природу маленького человека в соответствии с высшей природой. Из урока по предисловию книги «Зоар» от 9 августа 2012 года.
Радиоверсия.
«Мне хорошо, чего же более?» Вопрос. Должны ли мы почувствовать свою низость, прежде чем придем к единству? Ответ. Мы низки по своему эгоизму, но уж никак не по цели и причастности к Творцу. Вопрос. И все-таки, почему нас развивают страданиями? Ответ. А чем еще? На хороших ощущениях мы не пойдем вперед, наоборот, они прикрывают нам путь. Ведь добро для нас – это наслаждение, наполнение, а если я наполнен, то не двигаюсь с места. Такова естественная реакция моего эгоистического желания. С другой стороны, когда мне плохо, больно, я сразу ищу выход. Человек – это чувствительный элемент. Наслаждение лишает его всякой активности, обездвиживает на неограниченный срок. Пока ему хорошо, он не пошевелится. А теперь кольни его страданием или даже отсутствием наполнения, и он сразу начнет озираться в поисках нового источника услад. Если же неудовлетворенность превышает пороговое значение, человек начинает двигаться. На неживом уровне развития, оставаясь недвижимым, он не наполняет себя и только растит новые желания, пока усилившиеся страдания не заставляют его перейти на растительный уровень. Растения умеют открываться солнцу, впитывать питательные вещества, дышать. Казалось бы, вот оно, успокоение. Но нет, опять ему чего-то не достает, еще больше, чем прежде. Это заставляет его приходить в движение, проявлять больше активности, чтобы насладить себя. Так создано наше получающее желание. Ему достаточно ощутить наслаждение или страдание. И балансируя между ними, оно несомненно придет к цели. Больше ему ничего не требуется. Процесс этот зависит от величины желания и от его специфики, многогранности. Допустим, я большой эгоист, эгоистические наполнения завладевают мной, сковывают меня неподъемным грузом в 1000 килограммов. И я ничего не могу делать, только наслаждаюсь. Чтобы вывести меня из этого состояния, нужно послать мне 1001 килограмм страданий, то есть полностью опустошить мое желание и еще добавить ему негатив. Лишь тогда я сдвинусь с места. Таким образом, здесь встречаются две противоположности. Чем более я развит, тем больше мое желание. Оно все равно нависает надо мной, требуя еще больше работы и затормаживает процесс. Так что выбора у нас нет. Желание реагирует только на наслаждение и страдания, и потому мы вынуждены через них проходить. Но в чем же польза от этих перепадов? Услади меня, и я оцепенею. Дай потребность в чем-то, приду в движение. Это можно сравнить с мотором, действующим на переменном токе. Подключи к нему постоянный ток, и он застопорится. Ведь постоянство не заполняет перепады в сменяющейся череде его опустошений и наполнений. Так чего же от меня хотят, если реакции моего желания заданы изначально? Как выйти из этого замкнутого круга? Вот потому-то рядом с желанием развивается разум, еще одна параллельная система. Она накапливает информацию в своем архиве, распознает причины и цели, оценивает пройденные стадии и судит о предстоящих. Сегодня на последнем духовном этапе развития важен именно рассудочный компонент. До сих пор нас толкали вперед на ощущениях, а теперь настало время осознанного развития. И потому наше объединение несет каждому мудрость, позволяя обмениваться данными, обеспечивая большой опыт и глубокое понимание. Тем самым мы можем избежать множества бед. Ведь нынешний этап требует, чтобы мы развивались очень быстро и за несколько десятков лет, если еще не раньше, достигли конца исправлений. Вот и представь себе, какие страдания нам придется пережить. И потому ключ к нашему развитию – воспитание в понимании и осознании в действиях, несущих человеку ощущения и позволяющие осмыслить его. Здесь необходимо качественное продвижение. И как следствие, нам очень важно распространять эту науку. Такова специфика нашего поколения. Из урока по предисловию книги «Зоар» от 9 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Милосердие непреклонного суда. Наблюдая за человеческой историей, мы видим природный процесс, эволюцию, относиться к которой надо как к закону, не знающему компромиссов и не считающихся с нашими чувствами. Он осуществляется непреложно, механически. На пути мы испытываем страдания, балансируем в материальном мире между жизнью и смертью. Однако, что бы то ни было, закон есть закон. Он не меняется из-за тех или иных обстоятельств. Если на меня надвигается волна цунами, моя молитва ее не остановит. Нужно понимать, что у нас заложен решемот, гены развития, которые обязаны реализовываться. Однако, включаясь в эту реализацию, мы можем сами выполнить действия вместо света. Он приходит, чтобы исправить нас, и если мы пойдем ему навстречу, если будем действовать, желая исправиться, тогда принуждение с его стороны станет слабее, мягче, гибче. Все зависит от нашей подготовки, от того, насколько мы опережаем действия света, позволяя ему притворяться, представляться в нас иначе, не суровыми судебными приговорами, а милосердием. Вот о чем рассказывает нам наука Каббала. А иначе зачем бы они стали раскрывать людям науку Каббала, причем именно в современную эпоху? Дело в том, что процесс подходит к решающей стадии. Высший свет закончил развивать нас на неживом, растительном и животном уровне, и теперь начинает действовать на человеческой ступени. Человеческая ступень характеризуется качественно новым развитием. Здесь нам надо обрести разум и чувства относительно того, кто мы есть. Нам надо ощутить, постичь ту силу, которая нас развивает, понять ее, уподобиться ей, быть вместе с ней в ее действиях. Только так мы сможем продолжать наше развитие. Таким образом, отныне и далее, поднимаясь к человеческой ступени, подобие высшей силы, мы уже не просто расширяем свою эгоистическую деятельность, как раньше на протяжении тысячелетий. Теперь мы должны развиваться, понимая силу, которая нами движет. Мало выполнять ее веления. От религии и верований мы должны подняться к науке Каббала и начать постигать того, кто приводит нас в действие, чего он хочет от нас, как уподобиться ему, как уподобить ему свои дела. Это уже этап раскрытия Творца творением, потому что сегодня и раскрывается наука Каббала. Соответственно, и страдания нас ждут теперь другие. Дело уже не в телесных муках от войн, убийств, грабежей, болезней и прочее. В отличие от всей прошлой истории, теперь мы будем испытывать страдания на человеческой ступени. Помимо материального, физического аспекта, они всегда будут затрагивать более глубокие струны, ввергая нас в сумятицу и непонимание, оставляя в растерянности, разрушая предпринимательство. Мы почувствуем себя запутанными, брошенными на произвол судьбы, униженными, рассудочно и эмоционально невосприимчивыми. Все это для того, чтобы встряхнуть человека и задействовать в нем силы осознания, понимания, постижения. Иными словами, те сосуды желания, которые сейчас и должны развиваться. На прошлых стадиях развития в нас растили массу эгоистического желания, и это был количественный рост, в ширину и в глубину. Ну а теперь та же сила развивает нас качественно. Все дальнейшее развитие человечества сопряжено не с материальным преуспеяниями. Наоборот, мы будем довольствоваться необходимым, а акцент переместится на постижение, на дух более высокой ступени. Именно это будет наполнять те желания, которые должны сегодня в нас раскрыться. И потому нас ожидают такие материальные беды, которые прежде всего окажут воздействие на душу человека, на всевозможные проявления его «я». Вся наша деятельность начнет переходить из материальной плоскости в виртуальное, духовное измерение. Мы видим это даже по современной технике, которая все больше виртуализируется, то есть переходит от машиностроительного этапа к высокой, качественной технологии. Изменяется производство. Необходимые нам товары мы будем печатать на трехмерных принтерах. Все устремляется в виртуальном, духовном направлении. Как следствие, наука Каббала должна сегодня раскрываться в различных формах и на различных уровнях. Нам нужно вносить ее во все сферы жизни, потому что без этого они рухнут, без этого человечество не выйдет из кризиса. Проблемы не решатся, пока наука Каббала не проникнет в образование и культуру, каждую научную дисциплину и в каждую сферу деятельности человека, включая дом. Без этого мы не поймем, как вести новую жизнь. Всю ее необходимо пронизать заботой на человеческом уровне, поиском в любом деле духовной добавки, то есть связи с единой высшей силой, которая управляет миром. Налаживая всеобщую взаимосвязь в нашем мире, тем самым мы связываемся и с этой силой, действующей в нас. Итак, сближение с наукой Каббала поможет нам серьезно подсластить развитие со стороны природы, снизить ее тяжесть и даже перевести в русло милосердия. Все зависит от того, насколько мы сами помогаем этой силе заботиться о нас и исправлять нас. Из урока по предисловию книги «Зоар» 9 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Слезь со своего осла и шагни в мир. Есть дополнительные преимущества в том, чтобы каждый поднялся над собой и включился в ближнего. Ведь таким образом я усваиваю особую технику связи с другим человеком, всего, что находится вне меня. И тогда посредством нее я могу достичь соединения со всем человечеством. Так я получаю свойства, желания, мысли, весь потенциал, заключенный в каждом человеке. Я поднялся над собой, чтобы мое эго уже не заслоняло от меня мир, не заставляло его только эксплуатировать и обманывать, стараться утащить побольше в себя самого. Поднявшись над своим эгоизмом, я оказался внутри мира, я распространился между всеми и готов покрыть их сверху своей заботой, осыпать всем благом. Я становлюсь им словно мать, начиная чувствовать их свойства, мысли, желания. Их потенциал становится моим потенциалом. Вместо своего мелкого эгоизма я начинаю получать желания и свойства всего мира. И становлюсь огромным в сущности, неограниченным. Здесь происходит некий психологический переворот в восприятии действительности. До того я все время воспринимал и просеивал происходящее с точки зрения собственной выгоды. Но теперь, выйдя из себя, я начинаю фильтровать и выбирать то, что лучше для мира. Так я начинаю жить в остальных. Я будто приподнялся со своего осла, хамор, своего эгоистического материала, хомер, и приобрел новый образ. Благодаря этому я начинаю ощущать мир безграничным, противоположным, отличающимся. Своими новыми внутренними интегральными инструментами восприятия я могу объять весь мир и увидеть, как сделать хорошо всем. Именно это нам очень не хватает сегодня в торговле, финансах, экономике. Мы не способны построить единую модель для всего мира, а потому не добиваемся успеха. Но выйдя из себя в мир и получив такие интегральные свойства и зрение, мы сможем это сделать. То есть это помогает нам преуспеть в любом деле. В первую очередь в интегральном образовании и во всех местах, где работает система отношений между людьми, банки, большие организации, правительства. Я становлюсь человеком, подходящим для общества, которое находится в кризисе и пронизано всеобщими связями. Таким образом мы начинаем приспосабливать себя к новому миру. Из 33-й беседы о новой жизни 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Доброе дыхание Конгресса. Вопрос. Почему из основного принципа Каббалы хочешь изменить мир, начиная изменять себя, все равно хочется начать изменять мир? И как от этого уберечься? Ответ. Когда ты соединяешь себя с миром, то видишь, что это на самом деле одна и та же система. И потому тут нечего менять. Только твое отношение к миру меняет все. Высший свет, высшая энергия начинает проходить через тебя во все остальное, и ты увидишь, как все меняется. Я уверен, что после удачно проведенного конгресса мы увидим, насколько вся страна и все, что там существует, получит вдруг какой-то одухотворенный подъем. И многие проблемы просто уйдут, исчезнут из ощущения людей. Они получат вместо этого поддержку, высшей энергии, и все начнет складываться намного проще и лучше. Особенно у тех людей, которые вместе с нами будут участвовать в конгрессе. Это должно быть явно видно. По крайней мере, все проблемы, которые были в прошлом, будут видеться намного проще, мельче и гораздо менее важными. Из виртуального урока от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
секрет счастливой жизни, сообщение. Близкие отношения ребенка с друзьями и семьей – залог счастливой жизни в будущем. При этом успех детей в школе роли не играет. Под счастьем в данном случае подразумевается чувство гармонии с окружающим миром, позитивные стратегии борьбы с переживаниями, социальное взаимодействие и адекватная самооценка. За подопытными следили в течение 32 лет, оценивая благополучность семьи в детстве, взаимоотношениях со сверстниками в детстве и юности, языковое развитие в младенчестве и успехи в учебе, после чего определяли, насколько человек счастлив во взрослом возрасте. Результаты показали однозначную зависимость между положительным опытом общения в детстве и юности и благосостоянием во взрослой жизни. Взаимосвязь между успехом в учебе и счастьем в жизни незначительная. Совет. Показать пример и обучать ребенка строить отношения с окружающими.
Радиоверсия.
К самосожжениям в Израиле. Мнение. Сандомирский, психолог. Психологический кризис Европы заденет всех. Власть начинает обращать внимание на психологическое состояние общества. Это прогресс. Однако она исходит из предположения, что люди будут действовать предсказуемо, планомерно, рационально. Но поведение масс в условиях кризиса почти всегда иррационально и спонтанно. Слыша призыв затянуть пояса, массы теряют контроль над эмоциями, и вместо тактических решений в их сознании возникает детское «хочу сейчас». Именно изменение сознания в условиях кризиса приводит к тому, что появляется новое увлечение. Люди обливают себя бензином и поджигают. Умирать самосожженцы обычно не собираются. Они в иллюзии, что выживут и привлекут внимание к решению проблемы. Рост числа самосожженцев, требующих что-то сейчас и сразу, является отражением общей тенденции жить сегодняшним днем. И поэтому повышение цен, ограничения вызывают в массах панику. При этом может развалиться любое государство. Реплика. Несомненно, что никакого лекарства от истерии масс нет, кроме как интегральное образование и воспитание, которое за несколько семинаров, бесед, круглых столов дает немедленный эффект, создает в людях понимание происходящего с ними процесса, осознание его объективности, то есть независимость от власти, ощущение решения, объединение их самих, не против кого-то, а ради себя.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.